«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики», которая с сегодняшнего дня, следуя руководящим указаниям Верховного Главнокомандующего, объявляет себя мобилизованной. Как минимум до середины марта следующего года. Будь у нас дискотека, то сейчас бы прозвучала не народом любимая «Варвара жарит кур», а далеко не танцевальная песенка под многозначительным названием «Тучи над городом встали». Это я к тому, что, несмотря на убаюкивающий шелест штатных пропагандистов, диванная оппозиция убеждена – в воздухе пахнет грозой. Первым подал сигнал обществу патриарх Кирилл, который пару недель назад заявил: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов». Конец цитаты. Если бы речь шла о какой-нибудь служке из дальнего монастырского гарнизона, то мы бы прошли мимо него, не заметив. Но когда к своей пастве обращается первое духовное лицо страны, тут уже невольно призадумаешься. Тем более, что господин Гундяев уверен, каждый день с президентом чаи распивает и значительно лучше информирован о том, что на самом деле происходит в России. Не исключаю, что Владимир Владимирович между делом обмолвился, дескать, тяжкие сомнения меня терзают, отче, относительно будущего, а что делать, не знаю. Ну, а патриарх, человек умный, наблюдательный, за страну болеющий, решил проклятым эзоповым языком намекнуть сограждан, дескать, хорош безобразие хулиганить, пора припасы делать. Не остается в стороне и итальянско-подданный господин Соловьев, который практически каждое свое телевизионное камлание сводит к разговору о том, на какой территории мы будем вести Третью мировую войну. Последней каплей стало заявление самого президента, которое прозвучало 3-го дня на совещании по оборонным вопросам. Цитата. «Все крупные предприятия России, будь то частные или государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции без обиняков», заявил Владимир Владимирович. Как говорится, стабилизец подкрался незаметно. В ответ на этот призыв все люди доброй воли с готовностью откликнулись на слова Верховного Главнокомандующего. Как сообщают наши совершенно неофициальные источники, стало известно, например, что рядовой необученный Абрамович уже вырыл индивидуальный окоп в самом центре Лондона, а стрелок-радист Рыболовлев совершенно безвозмездно отдал свою квартиру, купленную для дочери в самом центре Манхэттена, под русский штаб. Там же, за океаном, окопался и отечественный шоу-биз, чтобы с наступлением времени Че сформировать концертные бригады и отправиться на фронт выступать перед нашими передовыми отрядами. Остальные же патриоты, в том числе и депутатский корпус, у которого ежемесячный доход от миллиона и выше, уже готовы передать свои геленвагены и прочий полноприводный транспорт на военные нужды. Впрочем, гражданам в ожидании грозных мгновений истории осталось только закупать соль, спички, сахар, тушенку, китайский пластиковый рис и ждать подкрепления. Короче, броня крепка. Но прежде чем мы перейдем на нелегальное положение, давайте возьмем себе за труд и ответим на вопрос, а все-таки с кем мы будем воевать? Вот с Америкой? Ну, как-то несерьезно. Что нам нужно от земли по ту сторону океана? Прерии, сланцевый газ или... этого добра у нас слишком мало. Нет. Наше диванное сообщество смутно гложет сомнение, что если нам и следует воевать Штаты, то только для того, чтобы вернуть вывезенные нашими отечественными новоришами деньги. Они там крутятся еще со времен господина Кудрина, продолжая работать на экономию проклятых буржуинов. И это незамедлительное действие продолжает работать против нас. Недаром в одном из пунктов недавно принятого закона о санкциях прямо говорится, что министр финансов Америки вместе с директором национальной разведки должны предоставлять доклад об олигархах, чиновниках, членах их семей, включая родителей, которые имеют в Штатах бизнес-интересы, собственность, приносящие доходы. Зачем выявлять? А чтобы одобрять и присвоить, как это уже было не раз. Вот где собака порылась. Короче, все, что заработано непосильным трудом и с таким же трудом отправлено храниться в западные банки, офшоры и другие укромные уголки планеты, проклятые западные либерасты намереваются в обозримом будущем у нас скоммуниздить. Выход? Либо, господа высокопоставленные российские патриоты, владельцы недвижимости на берегах Темзы или Волтавы, вы будете делать так, как вам скажут хранители этих самых немыслимых богатств, либо одно из двух. С другой стороны, уже сколько раз твердили миру, да и сам Владимир Владимирович неоднократно предупреждал: везите все домой, пока не поздно. Более того, еще в марте 2013 года вышел закон, который запрещал депутатам и чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям иметь недвижимость и счета за рубежом. В прошлогоднем послании Федеральному собранию и в сентябре этого года, нынешнего, президент открытым текстом заявлял: нужно быть готовым к новым, не самым радужным действиям Запада. Дождались. Сенатор Керимов, один из 100 богатейших россиян из списка Forbes, уже сидит под домашним арестом во Франции по обвинению в отмывании доходов. Такая же участь, возможно, ждет Потаниных, Прохоровых, Шуваловых и прочую отечественную элиту, которые, полагаю, и составят костяк новой коллаборации. Другой разговор, пойдет ли полунищее население России воевать за их финансовые интересы, вот этих истинных патриотов. Мы тут у себя на диване полагаем, что пойдет. Тем более, что так оно всегда и было. Короче, все за спичками, граждане-крестьяне, для создания личного стратегического запаса. Мало ли что. Впрочем, пока наша очередь не подошла, обратимся к повседневным заботам и поздравим теперь уже бывшего депутата областного собрания Александра Братчикова с избранием на пост сити-менеджера областного центра. Не знаю, как провели ночь перед голосованием городские депутаты, но совершенно официально заявляю, наша диванная партия спала абсолютно спокойно, без кошмаров и сновидений, ибо знала, что при всем богатстве выбора другой альтернативы для Пскова нет. Тем более, что кандидатура ранее была согласована аж в администрации президента. Не знаю, зачем понадобилось столь мощной и всесильной структуре заниматься подобными вопросами, но, на мой взгляд, это очень сомнительное сообщение, растиражированное региональными СМИ, и, видимо, было призвано укрепить дух слабых и колеблющихся депутатов и еще больше повысить авторитет кандидата в глазах постоянно недовольных скобарей. Единственное, в чем проявилась их солидарность, так это в том, что новый глава администрации должен быть неравнодушным на своем посту, честным и, главное, иметь активную гражданскую позицию. Во всяком случае, такого мнения придерживается почти 32% участников опроса, который провела накануне выборов Псковская лента новостей. Чуть более 30% читателей портала посчитали, что кроме этого новый градоначальник должен знать проблемы города и видеть перспективы его развития. Другим важным качеством, по мнению респондентов издания, является и наличие административно-хозяйственной работы и руководства коллективом. Такого мнения придерживается почти 16% участников голосования. Короче, будем считать, что Александр Николаевич все этими качествами обладает, что и подтвердило решение депутатов доверить ему областную столицу в канун знаковых исторических событий. Мы же со своей стороны должны отметить и еще одну характерную черту нового сити-менеджера – его высокую степень социального оптимизма. Перед тем, как были подведены итоги депутатского голосования, отвечая на вопросы участников сессии городской думы, господин Братчиков заявил, он не считает, что наш город на дне. Какие причины побудили его именно так ответить на этот вопрос? Неважно. Но то, что ему предстоит сделать еще больше, чем его предшественниками, 100%. Говорим мы это со всей ответственностью, потому что кроме разбитых дорог и тротуаров, запущенной коммуналки, плачевного экологического состояния, ему предстоит привести в этот областного масштаба срач наших по преимуществу немецких гостей, чтобы те увидели Псков, город воинской славы, спустя 74 года со Дня Победы. При этом на все про все Александру Николаевичу дается 1,5 годового бюджета или чуть более 5 миллиардов рублей. Много это или мало? Это вот как посмотреть. Например, лидер городских коммунистов, депутат Гордумы Дмитрий Михайлов вместе со своими единоверцами считает, что ситуация близка к катастрофической, и власти Пскова не в состоянии справиться с кризисом. Вот такого же мнения придерживается и вечный антагонист Лев Шлосберг, который вообще убежден, что недофинансирование местных бюджетов областной центр, не исключение, составляет минимум 2-2,5 раза от реальных потребностей. Но это усредненные данные, которые привел парламентарий. А сколько же на самом деле городу потребуется денег? Ну, хотя бы, чтобы привести улицы в порядок. Ответить на этот вопрос мы постараемся с помощью одного из самых влиятельных городских аналитиков, которым всем сердцем разделяет идеи нашей диванной партии. Итак, площадь Пскова почти 100 квадратных километров. Треть ее – улицы, дворы, парки, набережные. Это примерно 30 миллионов квадратных метров. Оглядевшись вокруг, нетрудно догадаться, что почти 75% этой территории требует капитального благоустройства, что составляет, ну, около 20 миллионов квадратных метров. Минимальная стоимость обустройства 1 метра квадратного городской территории по новым ценам, включая инженерные коммуникации, стоит почти 1000 рублей. Это значит, что проведение Пскова в нормальное состояние нужно 20 миллиардов рублей. Вот как тут не вспомнить про вице Петра Слепченко, который мечтал привести город в порядок за 44 миллиарда. Вот в этой связи господина Братчикова можно назвать подлинным социальным оптимистом, который должен будет сделать Ганзе за 5,5 миллиарда рублей из Пскова картинку. Удачи вам, Александр Николаевич. Хорошо бы при этом еще и не забыть одну из застарелых болезней Пскова – экологию. А вспомнили мы о ней не случайно. По двум причинам. Первое, потому что до завершения года экологии остался всего один месяц. И вторая – это то, что главная проблема областного центра – сортировка, утилизация бытовых отходов – так и осталась нерешенной. И тут мы снова обращаемся к нашей вечно зеленой свалке. Напомним, что по решению суда от 11 декабря 2011 года рукотворная сопка высотой с 9-этажный дом, что за гипермаркетом «Лента», пережив свой 70-летний юбилей, должна была закрыться еще в январе 2015 года. Однако суд дважды предоставлял отсрочку для этого решения. Последняя дата – 31 декабря этого года. Казалось бы, 6 лет – достаточное время, чтобы решить эту экологическую проблему. Но, увы. Областная администрация за это время так и не смогла выбрать земельный участок и перевести его в соответствующий вид разрешенного пользования. Не определились в коридорах власти и с инвестиционным проектом будущего мусороперерабатывающего комплекса, в том числе и полигона для твердых бытовых и коммунальных отходов. Не был определен и инвестор проекта. Иными словами, триединую задачу в год экологии областная администрация с треском провалило. Как следствие, вопросы, куда, в какие дали вести все наше городское гуано, до сих пор не имеют ответа. Плюс к тому, по информации регионального отделения Народного фронта, одно из главных намеченных на этот год мероприятий, а именно утверждение территориальной схемы обращения отходов Псковской области, так и не случилось, не говоря уже о ее широком общественном обсуждении. Добавлю, что все дополнения и корректировки к проекту этого документа общественники уже направили исполняющему обязанности губернатора. Теперь, по логике вещей, их нужно обсудить и принять как руководство действия, потому что, не выполнив все эти простые движения, область не имеет права проводить конкурс по выбору регионального оператора. А это все время, при этом год, между прочим, заканчивается. А на все обращения людей неравнодушных, которым надоело сидеть на этой экологической бомбе, власть даже уже не отговаривается. Ну, просто не отвечает, делая вид, что ничего не происходит. Все как в нормальной семье, в которой есть муж и тот, кто всегда прав. Итак, повторюсь, на протяжении последних 6 лет. Чтобы как-то выкрутиться из ситуации, в которой власть сама себя загнала, в экстренном порядке прорабатывается идея, чтобы переориентировать мусорный поток из областного центра на районные свалки. Речь идет о Порхове, Палкине, Печорах и Острове, где свои забитые под завязку полигоны. Можно и так. Но тут же следует учесть 2 момента. Первый. Захотят ли порховчане или те же самые палкинцы принять все эти подарки от донского казака? И второй. Ежегодно областная столица производит почти 500 000 кубометров бытовых отходов. А совокупная мощность районных свалок составляет всего 141 тысячу кубов. Вот в этой связи у нашего диванного ареопага есть стойкое убеждение, что весь этот мусор будет плавно распределяться вдоль дорог и прилежащих к ним лесных угорий. Про то, как будет организована и переработка, и сортировка мусора – полное молчание. Ситуация осложняется еще и тем, что уже через месяц вступает в силу постановление правительства России, которое призывает с 1 января 2018 года перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно этому документу, запрещено принимать на полигоны 68 позиций бытового мусора без предварительной сортировки. С каждым годом этот список будет только расширяться. Но как это делать, если подобная работа в самом Пскове находится в зачаточном состоянии? Что будет означать это для жителей областного центра? Только одно. Рост тарифов на вывоз мусора и авральный режим работы активистов ОНФ, которые и так чуть ли не каждый день выявляют нелегальные свалки в предместьях областного центра. Если в этом и состоит главная стратегия решения вопросов экологии Пскова, то мы на правильном пути. На этом разрешите закончить. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте социальный оптимизм, когда будете стоять за спичками и гречкой. Пока.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.